Сегодня нам предстоит рассмотреть предпоследнюю, то есть вторую заповедь Бога. Напоминаю, что мы поднимались снизу вверх, от десятой к вершине. В библейской книге Исхода эта заповедь звучит следующим образом. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Вот. Значит, сразу должен сказать, что несмотря на то, что такой достаточно объемный текст, в книге Второзакония эта заповедь представлена почти в таком же виде, то есть там где-то союз и присутствует, где-то отсутствует, в целом они дублируют друг друга. То есть расхождений никаких нет. Ну, что бросается в глаза или в уши, кто воспринимает на слух, или в глаза, кто видит перед собой, при первом прочтении? Ну, наверное, прежде всего, ярко выраженный манипулятивный характер, да, этой заповеди. Сплошная манипуляция. Потому что здесь в тексте есть все, что необходимо для полноценной манипуляции человека человеком. Есть малопонятные слова, кумир, ревнитель, да, что-то страшное такое. Есть угроза страшного наказания, действительно страшного, когда дети должны отвечать за вину отцов до четвертого рода, вам не просто так. Ну и есть сладчайший пряник, обещание милости Бога до тысячи родов тем, кто исполняет его заповедь. Значит, почему я говорю о манипуляции человека человеком, а не человека Богом? Ну, во-первых, потому что из других библейских текстов, из Библии, в том числе из заповедей, которые мы рассматривали ранее, мы знаем, что Богу чужда манипуляция. Это, в общем-то, не его стиль. И потому вот такое несовпадение духа деколога, то есть духа заповеди, которую мы рассматривали, и такой манипулятивной формы изложения рассматриваемой заповеди, просто дает нам еще раз подтверждение верности нашего предположения о том, что рассматриваемый, изучаемый нами библейский текст, текст 10 заповедей, это не первоисточник, то есть это не сами заповеди, да, в том виде, в котором их дал Господь Бог, а это их такой более поздний пересказ человеком или людьми. Кстати, об этом же говорят все серьезные исследователи Библии, все сходятся к тому, что первоначально заповеди, да, данные Богом, звучали как-то иначе. Да? То есть вот без этой манипулятивной там редакторской обработки. Во-вторых, мы говорим о манипулятивном характере человека человеком, потому что в тексте заповеди нет ни толкования, ни разъяснения, да, каким образом эту заповедь нужно исполнять. То есть это оставлено людям. Да. Ну, например, вот что считать и что не считать кумиром? Да. Кто решает? Заповедь нигде не написана. Просто говорит, не сотвори себе кумира. Да. А что есть кумир, а что не кумир? Да. Какое изображение того, что на небе вверху, на земле внизу, в воде ниже земли, можно делать, а какое нельзя делать? Какое наказание получают дети за вину отцов? Какая милость обещана потомкам тех, кто любит Бога? То есть множество вопросов, ответы на которые дают люди. Дают в меру своего человеческого восприятия реальности объективной и, конечно, самого Господа Бога. Людей много, мнения разнятся, наверное, не случайно, поэтому не только различные церкви, но и различные религиозные течения в рамках тех или иных конфессий истолковывают вторую заповедь по-разному. Ну, как вы знаете, в некоторых религиях есть вообще запрет на любые изображения, да? В некоторых есть почитание икон. Например. Да? То есть совершенно по-разному эта заповедь трактуется. Но мы не будем останавливаться на существующих толкованиях в церквях, потому что это не тема наша, а те, кто кто интересуется, как та или иная церковь трактует эту заповедь, ну, может познакомиться в соответствующих источниках компетентных. Нас же, как всегда, интересует не то, что запрещено, а то, к чему нас призывает Господь Бог. Поэтому мы, как обычно, постараемся перевести вторую заповедь Бога в утвердительную побуждающую форму и начнем с рассмотрения вот этих слов, которые употребляются в заповеди. Значит, кумир есть такое слово. Толковый словарь приводит, ну, в русском языке приводит два значения. Одно значение это то же самое, что истукан. Да? То есть кумир это истукан, это просто. Я подготовился к этому вопросу. Истукан это языческий божок, статуя или идол. Тогда мы должны сказать, кто такой идол. Идол это статуя или предмет, которому поклоняются как божеству. Это то же самое, что кумир. То есть вот кумир, истукан и идол это три слова, которые объясняют друг друга. Да? То есть кумир это истукан, а истукан это идол, а идол это кумир. Но смысл нам понятен. То есть некий предмет, да, значит, которому поклоняются как Богу. А второе значение у кумира это, опять же, предмет восхищения или поклонения, преклонения. И есть еще слово изображение, которое, в общем-то, достаточно понятно, но толковый словарь говорит, что это тоже предмет или рисунок, изображающий кого-нибудь или что-нибудь. Итак, если вы внимательно слушали, что обозначают эти слова, то мы видим, что во всех них есть нечто общее. Это общее, это такое слово, которое их объединяет, которое такое слово предмет. Да? Потому что кумир это предмет, истукан это предмет, идол это предмет, и изображение тоже предмет. Да? Все это предметы. Что такое предмет? Это некое материальное явление или вещь. То есть предметом может быть что угодно. Предметы окружают нас со всех сторон. От маленькой песчинки до большой горы. От таблетки до аптеки. От свечки перед иконой до церкви. Это все предметы. Да? Если мы оглянемся вокруг, мы увидим множество предметов, одетых на нас, да, лежащих вокруг, висящих, стоящих и так далее. В нашей Вселенной содержится бесчисленное множество предметов, от жизненно необходимых до самых абсурдных, которые создают люди. Сейчас мы этим заниматься не будем, знаем все. Значит, мы должны понять, что отличает предмет от иных явлений нашего мира. Ну, наверное, прежде всего его, скажем так, неодушевленный характер. То есть вещи не развиваются и не изменяются сами по себе. Все происходящие с ними изменения, изменения формы, изменения содержания, изменения местоположения и так далее, все они связаны исключительно с внешним воздействием и определяются соответствующими законами физики. Ну, вот, например, почему Луна находится там, где она находится, да? Предмет Луна, да? Почему она находится? Потому что есть определенные законы, там гравитации и так далее, да, там эти... в макрокосмосе, там, что на каком расстоянии кого удерживает, вот она находится там, где находится. Да, почему бывает то прилив, то отлив? Потому что Луна, в свою очередь, оказывает некое воздействие в соответствии с законами физики. Да? То есть предметы не являются носителями или источниками энергии. Они как бы энергию сами в себе не содержат, не производят, но они могут быть хорошими проводниками. Это мы знаем, опять же, из физики, да, там как ток проходит, да, по проводникам разным. Но мы, нас интересуют энергии другие, да, энергии жизни, энергии любви. И мы опять же знаем, что предметы могут быть хорошими проводниками и жизненной энергии, энергии любви. Мы с вами говорили когда-то, например, великолепное произведение искусства. Да, какая-нибудь статуя, которую с любовью мастер, вот этот кусок мрамора, он обрабатывал, он вложил туда столько любви, да, что когда мы на эту статую смотрим, этот кусок мрамора нам что-то передает. Да? То есть вещи могут быть проводниками энергии. Значит, отличие вещей или предметов от живых существ или организмов находит свое отражение в особенностях восприятия человека, человеком предметов. Да? Вот если мы задумаемся о том, каким образом мы воспринимаем предметы, каким образом мы воспринимаем живые существа, ну не знаю, любое живое существо, там, человека, например, да, или любимую кошку, там, или собаку, то мы увидим некую разницу. Ну, вернее, мы должны были бы увидеть некую разницу. О чем идет речь? Речь идет о стереотипности нашего мышления. Да? Значит, наше мышление стереотипно, это мы знаем, об этом мы говорили. В нашем сознании и подсознании хранится огромная база данных этих устойчивых представлений о предметах окружающего мира. Какое бы мы ни произнесли слово, камень, стол, самолет, да, нам сразу из базы данных выплывает образ этого предмета. Причем, что интересно, что этот образ, вот тот, который сейчас, вот, допустим, я сейчас говорю слово камень, да, каждый из вас, ну, как-то себе этот камень там представил, да. Что интересно, что на самом деле, вот в настоящий момент времени, такого камня, который вы себе представили, в природе может не быть. То есть, может, вы когда-то его увидели, но его уже там разбили, да. То есть, интересно то, что когда мы говорим о стереотипах предметах, истинность этого стереотипа или ложность определяется не тем, существует ли он в природе или нет, а тем, соответствует ли он, несет ли вот этот представляемый нами образ всю полноту, да, сущностных черт этого предмета. Давайте сейчас упростим. Например, я говорю самолет и воображаю себе самолет ярко-зеленого цвета с такими желтыми-желтыми шасси вот такого вот цвета. Когда-нибудь видели? Я никогда. Но мой стереотип, самолет, независимо от его окраски, является истинным. Да? Потому что это самый настоящий самолет, который летает. Да? Потому что самолет это не то, что белого или зеленого цвета, а самолет это то, что летает. Да? То есть в природе может не существовать, да, в реальности того, что мы себе представляем. Но при этом мы уверены, что наш стереотип является истинным. С живыми существами все наоборот. Да? То есть, если мы себе как бы представляем любимую кошку, да, то мы себе представляем ту кошку, которая существует. Мы ее не зеленая, там, не с желтыми лапами, не там. Да? И если я себе представляю как бы свою любимую кошку вот как-то иначе, то это ложный стереотип однозначно, да, потому что вот как бы наше восприятие неживых предметов и живых, оно, ну, должно различаться. Да? Оно не всегда различается, но по идее должно. То есть мы устроены, мы созданы таким образом, что оно должно различаться. Почему наше мышление устроено именно таким образом? Почему абсолют или Господь Бог, который сотворил нас по образу своему и по подобию своему, позволяет нам искажать истину, когда речь идет о предметах. Да? Он нас не ругает за то, что я представляю песчинку вот такой, которой, может быть, такой песчинки и нету. Я думаю, что потому что по замыслу Творца предметы материального мира должны восприниматься нами как стереотип. То есть сама стереотипность нашего мышления в отношении предметов материального мира – это не наш недостаток, да, это не проблема наша, а это дар нам большой, да, дар от Бога. Потому что вот эти стереотипы предметы экономят нам силы и время для полноценной жизни в обществе себе подобных. А вот в обществе себе подобных, то есть в обществе людей, стереотипность восприятие и мышление наносит вред, и потому они недопустимы. То есть Творец освобождает нам время для полноценной жизни не в мире предметов, а в мире людей, благодаря тому, что мы имеем вот это стереотипное мышление в мире предметов. Ну, простой пример. Например, какой-нибудь ученый, который занимается исследованием, там, изучением повадок обезьян. Вот он каждое утро приходит в лабораторию, и он не начинает исследовать лабораторию. Он не начинает изучать миски, клетки, приборы, да, познавать каждый раз и говорить, ой, что это. Нет, благодаря тому, что мы имеем стереотипное мышление, да, он может посвящать себя непосредственно своей работе, изучению своих подопечных. Когда ученый возвращается вечером домой, он не начинает знакомиться со своим домом, да, он начинает общаться с любимыми людьми, с детьми, с женой, там, с родителями и так далее. Другими словами, благодаря стереотипности мышления в сфере предметов, человек имеет возможность реализовывать свое призвание в социуме и быть счастливым в любви. Да? То есть там, где необходимы вот эти межличностные личностные отношения. Ну вот мы немножко разобрались с предметами. Для чего? Потому что во второй заповеди речь идет о запрете делания предметов. Только, конечно, не всех предметов. Речь идет не о том, что мы не имеем права производить что-то. Но для того, чтобы понять, какие именно предметы подпадают под запрет, нам нужно заняться вот этой формулой «не поклоняйся им и не служи им». Что такое поклоняться? Ну, поклоняться, значит, это чтить кого-либо как божество, как высшую силу, как святыню. Преклоняться перед кем-либо, особо почитать кого-либо. То есть, рассуждая о запрете делания вещей для поклонения, мы должны говорить о предметах, в котором мы отдаем первое место в шкале жизненных ценностей. Что такое святыня? Что такое божество для нас? Это что-то высшее. Да? То есть вот у каждого человека есть шкала жизненных ценностей. Да? На каком-то месте стоит мое отношение к этому стулу. Да? На каком-то месте стоит мое отношение, я не знаю, там, к этой комнате. Да? На каком-то месте в шкале жизненных ценностей стоит мое отношение к любимому человеку. На каком-то месте стоит отношение к тому, что является для меня святыней. Да? То есть чему-то святому. Понятно, что вот это место святыни, это номер один. Да? То есть вот то, что для меня свято, оно должно находиться во главе вот этой шкалы жизненных ценностей. Так вот, речь идет о чем? Речь идет о том, что мы не должны ставить предмет во главу угла. Да? То есть мы не должны ставить предмет во главе вот этой самой шкалы жизненных ценностей. Знаем ли мы подобные примеры? Ну вот, один из примеров приводит нам Библия, когда рассказывает историю про золотого тельца. Да? Когда еврейский народ вышел из Египта, Моисей его вывел, они пришли в пустыню, Моисей ушел на гору, 40 дней отсутствовал. Народ сказал, куда-то пропал этот человек, который нас вывел, давайте сделаем себе Бога. Они собрали золото, бросили в огонь, и из золота, и из огня вышел золотой телец. Они поставили его там на камни и начали ему поклоняться, говоря, вот Бог твой Израиль. Ну, я думаю, что сегодня мы готовы улыбнуться такой наивности людей, да, потому что сегодня вряд ли кто-то здесь таким образом себе делает Бога. Но вопрос и смысл этого примера не в самом тельце золотом, конечно. Если бы получилась рыбка золотая или что-то еще, от этого бы суть не менялась. И даже не в провозглашении неодушевленного предмета Богом, речь идет о предмете, ставшем для людей ценностью высшей, нежели живое существо. Да, некое. То есть вот в шкале наших ценностей предметы должны как бы быть ниже, да, чем люди. Ну, даже, наверное, так, предметы, потом, условно говоря, там, растения, потом живые существа, потом люди, да, потом некая святыня. То есть вот некое должен быть порядок, да, определенный. То есть речь идет о предмете, который занял самое высокое место. Вот если мы посмотрим на историю про золотого тельца под таким углом зрения, то мы найдем множество тельцов и в своей жизни. Правда? Потому что для кого-то таким тельцом стали деньги. Для кого-то таким тельцом стала карьера. Для кого-то таким тельцом могут быть произведения искусства. То есть некая высшая ценность, да, которая занимает вот номер один. Список может быть продолжен, потому что золотым тельцом может стать все, что угодно. Достаточно, чтобы мы начали обожествлять этот предмет. Тут мы сразу должны понять, что такое обожествлять. Ну, у людей, которых понятие Бога абсолютно связано с каким-нибудь культом, для религии, да, слово «обожествлять», оно начинает ассоциироваться с какими-то культовыми действиями. Там, знаю, курить фимиан, там, какие-нибудь благовония, там, поклоны бить или что-то еще. Вот. На самом деле «обожествлять» – это просто иметь определенные отношения. То есть что такое «обожествлять» деньги, например? Это достаточно просто жить по формуле. Да? Деньги решают все. Да? Кто все решает, тот и Бог. Да? Или, например, звезды решают все. Да? Когда мы обожествляем астрологию. Ну, как звезды скажут, так и будут. Звезды все решают. То есть нам достаточно отдать какому-то предмету место, которое должно принадлежать в системе ценностей человека исключительно живому Богу. При этом сама наша повседневная жизнь может иметь какую-то религиозную составляющую, может не иметь. Для обожествления это не имеет никакого значения. Да? Кстати, примерами вот такого предметами поклонения могут быть не только вещи нашего падшего мира, но и предметы, имеющие отношение к религии какой-нибудь непосредственно, имеющие сакральный характер. Ну, например, мощи святых. Да? В некоторых вот культах почитаются мощи святых, или иконы какие-нибудь, или статуи какие-нибудь, или картины. То есть, ну, что-то изображающее, да, это не просто вам там.
Ковчег.
Что-то. Заповеди. Ковчег с заповедями, да. Неважно что, то есть вот предметы некие. Да? На первый взгляд нам, конечно, кажется, что ничего общего между иконой и деньгами быть не может. Да? Не надо путать святое с профаном. Вот. На самом деле сравнивать вполне можно, потому что и то, и другое – это предметы. Необходимые, нужные для той или иной сферы нашей жизни, но все равно предметы. И если мы внимательно посмотрим на текст заповеди еще раз, то мы увидим, что там нигде не оговаривается ни форма предметов, ни материал предмета, ни цель, для которой он служит. Но речь идет о том значении, которое мы уделяем предметам. Если это значение завышено, если мы уделяем предметам большее значение, чем живым существам, то мы оказываемся в числе нарушителей второй заповеди. Ну, давайте такой банальный пример из жизни рассмотрим. Такая вполне рядовая ситуация. Маленькие дети всегда болеют. Вот есть маленький ребенок в семье, он заболел. Тяжело заболел, да? То есть какая-то серьезная болезнь. Как реагируют взрослые на болезнь ребенка? По-разному, в меру своих представлений. Ну, например, мы все так представим, что вот неверующая мама отправляется в районную поликлинику какую-то, потому что она уверена, что только современная медицина способна помочь ребенку. Представим себе, что у нее есть ее продвинутая такая бабушка, молодая продвинутая, которая говорит, что нет, химия только испортит, вот только гомеопатия. Надо лечить только гомеопатию. Только гомеопатия действительно излечивает и спасает. Представим себе, что там есть папа, который говорит, не надо ничего делать, я ходил к астрологу, звезды сказали, все будет хорошо, успокойтесь, все пройдет. Можем себе представить отсталую такую прабабушку, которую потихоньку выносит из комнаты икону и начинает прислонять там к ребенку, уверенная, что вот эта икона чудотворная, она как бы спасет ребенка. Вопрос. Кто нарушает вторую заповедь Бога? Ответ – все. Потому что таблетки, гомеопатия, химические таблетки, астрология, иконы – это все предметы. Предметы, в которых нет ничего страшного, которые могут быть очень полезными, очень нужными, очень хорошими, и нет в них ничего плохого до тех пор, пока мы не начинаем верить в их могущество. Пока не начинаем их абсолютизировать. Пока не начинаем отдавать им место, которое должно принадлежать абсолюту. Да? То есть пока не начинаем им поклоняться. Кстати, а какой должна быть реакция родителей, уж пока мы заговорили про больного ребенка? Знаете, да? В данной ситуации, вот с точки зрения абсолюта, как правильно решать эту ситуацию? Все теми же способами. То есть попытки повлиять на здоровье малыша в соответствии со своими представлениями о наиболее действенных и подходящих средствах. Вот ровно то же самое. Если кто-то считает, что все болезни надо лечить святой водой, да, то можно лечить святой водой. Если кто-то уверен, что гомеопатии, то гомеопатии. То есть ровно все то же самое, но с одним маленьким дополнением, которое в корне меняет всю ситуацию. Взрослые обязаны, ну, обязаны, никто их не может обязать, да, но было бы хорошо, чтобы они постарались понять, чем именно вызвана болезнь ребенка. Не с точки зрения инфекции, там, бактерии, вируса, а с точки зрения, какое послание от Абсолюта зашифровано в этой болезни. Кто и что должен понять для себя, какие извлечь для себя уроки из этой болезни. При этом мы всегда должны помнить, что речь идет не о наказании, и поэтому вопрос, который иногда взрослые задают, за что мне это, он абсурден сам по себе, и на него нет ответа. Мы должны спрашивать Творца, для чего, и что я должен понять. Когда мы задаем такие вопросы, мы получаем ответы, и, соответственно, ребенок болеет не зря. Потому что очень многие дети, которые каждый раз болеют не зря, получается, что зря, потому что их пичкают лекарствами, и как бы никто из этого не выносит никаких уроков. Но это тема уже другого разговора. Итак, мы не должны поклоняться предметам, не должны их обожествлять. Но я напомню, что речь в тексте заповеди идет не только о запрете поклонения, но и о недопустимости служения предмета. Вот служить кому-либо, говорит толковый словарь, это значит делать что-либо, подчиняясь чьим-то интересам. Быть готовым выполнить чьи-то просьбы, пожелания, целиком отдаться во власть кого-нибудь, быть верным, выполнять свое назначение. В общем, значений достаточно много, смысл один. Служить – это делать что-то, ставя приоритет чьих-то интересов выше своих собственных. То есть, когда что-то делать, при этом не из своих интересов, а из, как бы, исходя из чьих-то интересов. То есть Бог призывает нас не служить предметам. Ну, казалось бы, с этим у нас не должно возникнуть никаких проблем, потому что трудно себе представить какого-нибудь нормального человека, который служит чайнику, или стулу, или шкафу. Да. Казалось бы, но все не так просто. Потому что если мы на секундочку задумываемся, то мы поймем, что не служить предметам в нашем мире невозможно. Ну, невозможно. Ну, неважно, работаю ли я в банке, работаю ли я в театре, работаю ли я в полиции или на заводе, я все равно служу предметам. Потому что завод, банк, театр, полиция – это все предметы. Это... Да, мы можем даже просто говорить, что не, я на самом деле не служу в банке, я на самом деле обеспечиваю материально свою семью. Это тоже служение предмету. Я даже могу сказать, что вот я это, в церковь десятину ношу. И это туда же. И даже когда мы считаем целью своей жизни создание какого-то предмета, или его совершенствование, или его сохранение, это тоже служение предмету. Короче говоря, мы служим вещам гораздо чаще, чем мы себе вообще можем даже это представить. Мы служим им не только подчиняя свою жизнь графику материальных приобретений, да, когда мы говорим, ну сейчас сначала я куплю квартиру, потом я куплю машину, или наоборот, потом я куплю дачу, потом я там, да. Это тоже служение предмету. Но и даже каждый раз, когда мы начинаем выполнять ту или иную социальную роль. Так к чему же нас тогда призывает вторая заповедь? Неужели бежать из мира? Ну там, где выход-то, да? Выхода нет. Нет, конечно. Бежать никуда не надо, и Бог нам просто напоминает, что мы должны служить не предметом, а кому мы должны служить? А? Богу, да? Ну, вот вы знаете, вопрос с служением Богу, то есть о чем говорит здесь заповедь, он вопрос непростой. Из Библии, вот из этой ветхозаветной, из книги Исхода, из 10 заповедей, вот это выражение «Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи», оно так идет через всю Библию. Да? Потому что, как вот записано, не поклоняйся и не служи им, да? Так стали переводить в позитивную форму: Господу Богу поклоняйся, ему одному служи. Но я предлагаю вам задуматься о другом варианте толкования. А другой вариант толкования меня, например, удивляет, что используются оба слова «поклоняться» и «служить». Потому что, на мой взгляд, они не совсем дополняют друг друга. Отчасти дополняют эти два слова, но в то же время они пересекаются. То есть они в какой-то части являются синонимами. Можете ли вы себе представить поклонение без служения? Давайте себе попробуем представить какой-то вариант, когда вот вы поклоняетесь, да, чему-то или кому-то, но не служите ему. То есть поклоняетесь одному, а служите другому. Возможно ли такой вариант? На самом деле нет. Думаю, что невозможен. Ну, если мы не берем случаев лицемерия, да, когда мы декларируем одно, а там живем по другим стандартам. Такое, если мы не берем раздвоение наше, то наше поклонение и служение, они всегда совпадают. Да? И даже Иисус, если помните, говорил в Нагорной проповеди: не можете служить Богу и мамоне. Да? Не можете служить одновременно двум господам. Или одного будете ненавидеть, другому служить и так далее. Невозможно поклоняться Богу и служить мамоне. Да? То есть вот это вот как бы поклонение, оно под собой подразумевает то служение, которое в него уже как бы включено. В чем слово «служить» дополняет слово «поклоняться»? Тем, что слово «поклонение» – это наше отношение, да? То есть как мы относимся. Оно определяет прежде всего наше вот это вот почитание, уважение, почтение, да, наше отношение. Слово «служить» – это делать. Связано непосредственно с действием. И я понимаю, что в условиях еврейского народа, да, где религиозный закон был законом жизни, где приношение жертв, исполнение обрядов было составной частью жизни, они так воспринимали это, что почитать и служить, как бы, да, это дополнение. То есть я отношусь, и я исполняю вот этот закон, этот обряд. Это было их отношение. Что делать нам, людям, которые почитают Бога, но не исполняют никаких обрядов? Что я должен делать для своего Бога? Что я делаю? Единственное, что я могу делать, я могу служить людям, да, вместе с которыми я иду к Богу. Помните, в прошлой заповеди мы говорили: познавай Бога и людей, с которыми к Нему идешь. То есть я думаю, что все-таки в изначальном варианте подразумевалось то, что мы должны служить не предметам, в том числе организациям, общинам, ячейкам общества и так далее, а Богу и людям, окружающим нас. При этом, воспринимая Творца и людей не предметами, то есть не по их социальным ролям, а личности. Ну что такое по социальным ролям? Когда мы говорим: эй, покупатель, пассажир, посетитель, клиент. На самом деле клиентом, посетителем, пассажиром может быть кто угодно. Можно робота послать, да, и он будет клиентом. Вы его будете обслуживать точно так же, как вы обслуживаете живого человека. Разницы никакой. Да? Тогда в чем наша разница в восприятии живого живым? Вот речь идет как раз об этом. Что мы должны воспринимать Творца и людей не предметами, а живыми личностями, должны поклоняться Творцу и служить людям. Поэтому, возвращаясь к нашей задаче, вот мы хотели найти побудительную такую, да, форму изложения второй заповеди, мы говорим, что, судя по всему, запрещая нам делать предметы для поклонения и служения, Бог просит нас не считать предметом ни Его самого, ни людей, которые нас окружают, и не думать, что наши отношения с Творцом и людьми определяются какими-либо предметами. То есть заповедь может звучать просто: поклоняйся Богу и служи людям. И, как вы теперь, наверное, уже понимаете, это значит, что вторая заповедь продолжает тот разговор, который мы начали в прошлый раз, говоря о третьей заповеди: познавай Бога и людей, и отвечает на вопрос, а зачем нам нужно познавать? Мы в прошлый раз говорили много о том, что нужно познавать. А зачем познавать? Вот нам ответ. Для того, чтобы мы могли поклоняться и служить. Потому что и поклонение, и служение могут быть успешными лишь тогда, когда мы знаем, чего от нас ждут те, кому мы должны поклоняться и служить. Но что это значит все-таки? Поклоняться Богу и служить людям. И зачем нам нужно это делать? И не лучше ли нам никому не поклоняться и никому не служить, а жить самим по себе? Ну, согласитесь, да, для многих из нас слова «поклоняться» и «служить» носят такую негативную такую окраску. Жизненный опыт у нас есть. И поклонялись, и служили уже плавали, знаем. Так что же такое поклоняться Богу и служить людям? Ну, наверное, надо начать с того, что, возможно, кому-то вариант собственной независимости покажется действительно привлекательным. Да? Но я напомню, что мы рассматриваем декалог не просто как законы. Мы давно об этом не говорили. Мы рассматриваем декалог как основной закон гармоничного развития души одного отдельно взятого человека. Да? Как путь обретения душевной гармонии. И что же получается? Что на этом пути Бог нам предлагает, начнем снизу, помните? Да? Он нам предлагает желать жить своей жизнью во всей ее полноте, познавать истину и творить ее, предлагает хранить верность отношениям любви, заботиться об источниках пополнения этой энергии, то есть людях вокруг нас. Предлагает нам стремиться к счастью собственному здесь и сейчас, сознавая, что это и есть способ открытия в себе образа и подобия Творца. Предлагает нам познавать Бога и людей, с которыми мы идем к Нему. Предлагает нам служить этим людям и поклоняться Богу. Удивительно, да? Как все хорошо начиналось, и вдруг приходит к такому печальному концу. Почти в рабство приводит. Да? Мы так освобождались на протяжении 8 заповедей. Да? И вдруг нам, хоба, теперь начинай поклоняться и служить. На самом деле ничего удивительного, если мы поймем все-таки, что значит поклоняться Богу и служить людям. Давайте попробуем понять, для того, чтобы не было так страшно, и для того, чтобы мы поняли, что речь все-таки идет об освобождении, а не о порабощении. Значит, как ни странно, но прежде всего это значит всегда помнить, что речь идет не о предметах, а о живых, изменяющихся и развивающихся личностях. Здесь на секундочку мы должны прерваться, потому что кто-то может сказать, что значит изменяющийся и развивающийся Бог. Как бы это что-то такое новое, потому что обычно мы привыкли говорить, что Бог, он как бы вечный, неизменный, абсолют. Там, ну, да, тут вдруг изменяющаяся, развивающаяся личность. Ну, наверное, Бог действительно вечно неизменный, если мы говорим о самом Творце. Но если мы говорим о нашей способности воспринимать его, то вот здесь мы должны говорить об изменении, развитии. Да. При этом имею в виду не только уровень отдельной личности, но и уровень человеческого сообщества. О чем я говорю? Ну, давайте вспомним библейские примеры некоторых персонажей. Например, Авраам. Да. Вот Бог там сказал Аврааму, иди, я отдам тебе эту землю и так далее. Почему Бог не сказал Аврааму, что он сын Божий? Почему Бог не сказал Моисею, что он сын Божий? Почему вдруг это услышал только кто-то и потом, да, через много веков? Почему Бог не дал Аврааму 10 заповедей? И почему вообще Авраам стал верующим лишь к концу своей жизни, там, после 100 лет? Почему? Потому что есть некая развитие, изменение в нашем познании Бога, которое зависит, во-первых, от нас, во-вторых, от состояния человеческого сообщества. Да? Вот Иисус со своим посланием, что мы все дети Божьи, пришел ровно тогда, когда люди были готовы услышать. Потому что приходил до него Давид, который говорил про сыновство Божие, но не услышали. Да? За 1000 лет до этого. Не услышали, не поняли, посчитали, что, ну, там Давид, как великий пророк, там, имел право чего-то говорить, но никто его за это сыновство не, как бы, не воспринимал серьезно. Да? Оно не вошло в историю так, как оно вошло при Иисусе. Да? 10 заповедей пришли с Моисеем, не раньше и не позже, и так далее. То есть наши отношения с Богом, они развиваются, они изменяются, да, и в общественном неком сознании, и в нашем личном. Так что значит поклоняться? Напомню, что смысл слова там, в обоих значениях поклоняться связан со словом чтить. То есть относиться к кому-то с почтением и любовью. Вот на самом деле, да, поклоняться это относиться с любовью и почтением. Относиться с почтением это значит с таким глубоким уважением, то есть на основе признания достоинства. То есть понимая, да, что это не просто требование, да, чти, а понимая, признавая достоинство, то есть понимая, за что ты чтишь. Понимаете общий смысл, да? То есть поклоняться Богу, это значит любить Бога и признавать Его достоинство. Все, да? Любить Бога и признавать Его достоинство. Вот что значит поклоняться. А совсем не то, что вы себе думали. Да? Потому что поклоняться мы сразу себе представляем там согнутые спины, колени, там эти там поклоны, там. И битье лбом в пол. Нет, вот ничего этого нет. Да? Это признание достоинств Бога, уважение и любовь к Нему. Давайте посмотрим, что такое служить. А то тоже ведь звучит. Да? Ну, хотя один классик говорил, служить брат, да, прислуживаться тоже. Тоже какая-то разница, наверное, все-таки есть. Что такое служить? Давайте вспомним. Служить – это быть готовым выполнить чьи-либо просьбы, да? Желание, быть верным, исполнять свое назначение. То есть, что такое служить людям? Да, это все то же самое, любить их. То есть, помните, мы говорили, определение безусловной любви. Это стремление к счастью любимого человека и готовность изменять себя ради достижения этой цели. Вот это и есть служить. Я служу любимому человеку, да, когда я делаю что-то, да, будучи верным, исполняя свое назначение, откликаясь на чью-то просьбу. Ну, кто-то, много переживший в жизни и познавший хорошо жизнь, может мне сказать, что, конечно, поклоняться и служить можно не только из любви, но и из страха. Ну, были такие времена, когда и поклонялись, и служили, никакой любви не было, но было понимание того, что других вариантов нет. Я согласен, что история человечества знает немало таких примеров, но не знает ни одного примера, когда бы поклонявшийся или служивший из страха человек был бы счастлив или имел бы душевную гармонию. Да? То есть вариант служения и поклонения с обретением душевной гармонии – это только вариант любви. Да? Никаких других вариантов нет, поэтому мы других вариантов рассматривать не будем. Наша цель – душевная гармония. Да? Значит, что на практике для нас означает служить и поклоняться? Это значит, что где бы мы ни трудились, что бы мы ни делали, мы должны не столько исполнять свои должностные семейные общинные обязанности, сколько служить окружающим людям, любя их и сознавая приоритет интересов Бога над собственными интересами. Может быть, звучит сложно, на самом деле все просто. Если вы когда-нибудь совершали покупки где-нибудь на рынке, там, не знаю, или в магазине, но не самообслуживание, а таком, то вы знаете, что бывают разные типы продавцов. Да? Вот бывают продавцы, которые хотят сбыть свой товар покупателю. А бывают люди, стоящие за прилавком, которые хотят сделать приходящих к ним людей чуть более счастливыми. Есть разница, правда? Сталкивались, наверное. Не говоря уже о такой разнице в деятельности учителей, врачей, полицейских, государственных чиновников, мастеров по обслуживанию, там, ремонту техники, водителей такси. Где бы мы ни были, мы всегда можем или относиться к человеку как к предмету, сел клиент, да? Куда? Поехали. Можем быть человеком и воспринимать его как человека. Именно это и есть служение людям. Да? Не исполнение своих должностных обязанностей, а служение людям. Ну, и все равно я понимаю, что для кому-то все равно вот эти слова поклоняться и служить, они настолько генетически въелись, что вот, да, кого-то, может быть, вызывают они такой горький привкус. Я бы не хотел, чтобы у нас этот осадок и горький привкус присутствовал, поэтому я понимаю, что в таком обыденном представлении большинства эти слова неразрывно связаны с манипуляцией человека человеком. Да? Вот чтобы это исключить, этот элемент манипуляции, который у Бога его нету, мы можем взять и эти слова заменить другими словами. Понимая, что поклоняться Богу и служить людям значит не что иное, как устанавливать с Богом и с людьми личные отношения. А любые личные отношения — это есть отношения любви. Мы об этом говорили. Все, больше ничего. То есть на самом деле вторая заповедь Богу в позитивной форме может звучать не только, как мы говорили, поклоняйся Богу, служи людям, она может звучать по-другому. Развивай личные отношения, отношения любви с Богом и с людьми. Совсем не страшно. Наоборот, очень, очень позитивно. Но мы как-то с вами забыли про вторую часть заповеди. Помните, да, там... Хороши отношения любви, да? Помните? Я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до четвертого рода. Хороши отношения любви, правда? Страшно. Может, вернемся к тому варианту поклонения лучше, пока не поздно. Давайте начнем с того, что поймем смысл страшного слова ревнитель. Вот я был очень удивлен, когда, открыв толковый словарь, я узнал, что ревнитель – это человек, который ревностно заботится о чем-то. Я не поленился и полез дальше, и нашел, что ревностный – это старательный и усердный. Таким образом, фраза «Ибо я Господь Бог, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель» в переводе на русский язык звучит так. Ибо я Бог твой, который старательно заботится. Уже не так страшно, правда? Уже легче стало. Да. Вопрос, о чем же так старательно заботится Бог? Ну, вот если верить тексту заповеди, то Бог заботится как раз о том, о чем мы говорили с вами. Он заботится об установлении тех самых личных отношений, которые в случае с Абсолютом, напомню, который является никем иным, как нашим Отцом Небесным, носит характер воспитания. Ну, согласитесь, что любые личные отношения, да, отца и детей, неважно, сына или дочери, это всегда процесс воспитания. Иначе и быть не может. Независимо от того, называется ли это воспитанием, сейчас я тебя поставлю в угол, или это называется просто разговор по душам, это все равно воспитание. Да? Отношения детей и родителей – это... Да, отношения воспитания. Без вариантов, иначе быть не может. Вот. А воспитательный процесс, как мы знаем, строится на, с одной стороны, наказании, с другой стороны, на оказании милости. Это любой педагог вам скажет, что иначе тоже не бывает. При этом я напомню, что само слово «наказание» означает, мы в прошлый раз об этом говорили, оказание мер воздействия на человека, совершившего проступок. А вот слово «милость», которое звучит в этой заповеди, оказание милости, имеет значение дар, благодеяние, доброе отношение и даже доверие к низшему со стороны высшего. Иными словами, о чем сообщает нам заповедь вторая? О том, что Господь Бог старательно заботится об установлении с нами личных отношений, то есть о нашем воспитании, и при этом использует к нам как меры воздействия, так и меры любви. Причем в соотношении 4 к 1000. Обращали внимание, да? Там в тексте заповеди есть наказывающие до 4 родов и милость до 1000 родов. Вот теперь давайте представим себе, кто из нас, любящих родителей, воспитывая своих возлюбленных чад, использует меры воздействия с мерами любви в соотношении 4 к 1000. Представляете, какое нужно иметь терпение и какую нужно иметь безграничную любовь, чтобы воспитывать с таким соотношением. Но, скажете вы мне, а как же наказание детей за вину отцов? Было там такое? Было. До чего?
До седьмого, да?
Нет, до четвертого. До третьего и четвертого. Не дальше. Сейчас мы разберем, почему не дальше. Значит, давайте разберемся с... Причем тут невинные дети, которые должны страдать за вину отцов. Значит, мы только должны обратить внимание, что текст заповеди говорит не просто о вине отцов, а он говорит о вине отцов и детей, ненавидящих Бога. Ненависть, как мы помним, ну мы это уже с вами разбирали, такая больная любовь. Потому что ненависть – это чувство сильной вражды, злобы. Оно возникает в человеке лишь тогда, когда он вступил с кем-то в личные отношения. Да? И если эти личные отношения не сложились, человек получил раны, обиды, да, то вот его любовь, она может превратиться в ненависть. То есть эти вот энергия жизни, личностные отношения, они могут превратиться в ненависть. То есть речь идет не о безразличных людях, не о тех, кто не знает Бога, да, кто там живет себе и живет, да, и вообще не думая, не вспоминая. Но речь идет о тех, кто думает о Боге. Да, то есть ненавидящих. Да, не безразличных, но ненавидящих. Это первый, да, нюанс очень важный. Мы должны это понимать. То есть речь идет о тех, кто думает о Боге со злостью, ненавистью. То есть мы можем предположить, что речь идет о людях, которые попытались установить личные отношения с Богом, находились в них, может быть, да, но потом в силу каких-то обстоятельств разочаровались в Боге. В силу каких обстоятельств мы разочаровываемся в людях? Что обычно становится причиной нашей ненависти к тому или иному человеку? Наши напрасные ожидания, основанные на нашем незнании человека. Ну, то есть, мы не знаем человека, но думаем, что этот человек хочет сделать для нас что-то. А он не делает. И мы в нем разочаровываемся. Мы чувствуем гнев. Вот примерно то же самое происходит в наших отношениях с Богом. Если мы не знаем его, если мы думаем, что он должен нам дать что-то, а он не дает. Или что еще хуже, если вдруг он отбирает у нас что-то, то, что для нас является очень ценным. То мы можем и возненавидеть Творца. То есть все дело в нашем знании Бога, ну, в том, насколько хорошо мы его знаем. Хорошо, но при чем тут дети? Дети-то ни в чем не виноваты. А детей никто и не винит. Здесь никто не говорит про вину детей. Здесь говорится про то, что они наказываются. То есть по отношению к ним осуществляются меры воздействия, которые должны показать им ошибочность их взглядов и убеждений. Потому что дети это кто? Дети это те, кто с молоком матери впитывают, да, родительское отношение к этому миру. В частности, если родители детей считают, что Бог это что-то плохое, то дети будут придерживаться того же мнения. И все это действительно может продолжаться до третьего и четвертого рода, то есть до уровня дед-прадед. Да? Что такое третий и четвертый род? Это дед-прадед. И если мы вспомним патриархальную семью, там какой-нибудь времен Моисея, то это и будет до смерти главы семьи. То есть мы можем себе представить ситуацию, когда какой-нибудь прадед, обозлившийся на Бога, до тех пор, пока он является главой семьи, да, заставляет всех, чтобы в моем доме никакого имя Бога не звучало. Но что происходит со смертью этого человека, когда он перестает быть главой? Начинается процесс выздоровления, да? Процесс обновления, потому что ненависть, в отличие от любви, это болезненное состояние души человека. Жить в ненависти – это ненормально. И ненависть не свойственна людям сама по себе. Поэтому, как только глава семьи, вот тот самый дед или прадед, уходит в мир иной, начинается процесс выздоровления, то есть процесс обращения к Богу. Вот и все. То есть в окончательном виде наша вторая заповедь могла бы звучать так. Если ее сделать такой многословной, как она звучит, да, здесь многословно она звучит в декалоге, мы можем сделать ее такой многословной, и тогда можем ее примерно так назвать. Развивай личные отношения. Отношения любви с Богом и людьми вокруг тебя. Творец очень старается, чтобы ты всегда об этом помнил и стремился к этому. Но даже если ты забудешь живого Бога и своих братьев, будь спокоен. Твои дети и внуки сумеют найти дорогу к Богу и людям. Ибо только гармоничное отношение с Богом и людьми, то есть отношение поклонения и служения все-таки, делают нас счастливыми.